Bratia a sestry, odkrojem poslanie apostola Pavla Filipijskej cirkvi. Prvá glava, 8. text. 1:8 Filipijcom. Коротенькое слово. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Такой небольшой разбор сделаем, о чем здесь говорится. Бог свидетель. Вот такое начало, необычное такое, Бог свидетель. Торжественное начало. Ну и сразу вопрос стоит. Скажите, это можно назвать клятвой? Бог свидетель? Трудный вопрос. Клятва, да? Друзья, Слово Божие не советует нам клясться. Когда мы читаем апостола Иакова, он говорит, прежде всего, это 5 глава, 12 текст, прежде же всего, братья мои, не клянитесь. Значит, это, скорее всего, не клятва, но мы чувствуем утверждение, да? Ну, клятва – это тоже какого-то рода утверждение, да? Я клянусь там и так далее. То есть он что, тоже утверждает? Бог – свидетель. Друзья, вот так не сразу призовешь Бога в свидетели, да? Это очень ответственно – призвать Бога в свидетели. Но во всяком случае, что-то заставило апостола Павла рассеять какие-то сомнения. И прямо так очень высоко-высоко Бог свидетель. Не думайте, что что-то может быть другое. Друзья, еще один вопрос. Как вы думаете, вот апостол Павел к римлянам, в римскую церковь, в 9 главе пишет такие слова. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, призывает во свидетели совесть в Духе Святом». Друзья, а что выше? Призвать Бога в свидетели или призвать совесть свою в Духе Святом? Опять трудный вопрос, да? Друзья, ну, мы не будем так уже до конца доводить, что выше. Я думаю, и то высоко, да? А ниже апостол говорит, что для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Это он призывает во свидетели совесть свою в Духе Святом. Давайте немножко подумаем, о чем здесь говорится. Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Он свидетельствует о том, что его печали конца нет. И мучение сердечное ничто не может быть остановлено, ничем не может быть остановлено. Ну, сердце, когда колет, или когда давит, или какая-то там или ревмокардит, или мерцательная аритмия, ну, хоть как-то можно подействовать. Или на сахар, на валидол, или что-то такое там посильнее, нитроглицерин. Друзья, а это явление никакими таблетками не заглушается. Я думаю, если бы спросить апостола, а ты хочешь хоть немножко отдохнуть от этого мучения сердечного, он бы сказал, ни за что. Друзья, любовь – это, как кто-то писал, любовь – это склад чужих страданий, не своих, а чужих. Непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Друзья, очень трудно вериться в этот текст. А мы верим в этот текст. Только не будем торопиться, друзья. Давайте подумаем, что это такое. Я желал бы быть отлученным от Христа. И какое иметь будущее? Бесконечное, ад, вечное мучение. Очень трудно верить. Но Павел говорит в Духе Святом и говорит истину. Один человек тоже был способен на такую любовь несколько тысяч лет назад. Книга Исход, 32 глава, 32 текст. Когда Моисей ходатайствует за свой народ, он говорит: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Друзья, конечно, этот текст говорит о том, что и вписанный в книгу жизни может потерять спасение, но нас интересует не эта сторона. А какая любовь, если нет, то изгладь и меня из книги твоей. Вот такие две великие души способны на такую великую любовь. Друзья, чем лучше человек, чем чище человек, тем глубже и выше его скорбь. Достигайте любви. Мы с вами прочитали вот эти два слова «Бог свидетель». Прочитаем дальше. «Бог свидетель, что я люблю всех вас». Всех. Друзья, как мы понимаем это слово «всех»? Может быть, мы за скобку выносим. Ну, всех каких? Всех любезных, всех достославных, всех покладистых, всех рассудительных, всех тех, которые любят уступать. Друзья, нет. Тут надо понимать так, что я люблю всех вас и тех, которых не заведешь, и тех, которых не остановишь, и тех, которые не могут слова сказать, и тех, которые говорят, а потом начинают думать, что они сказали. И тех, которые любят прощать, и тех, которым очень трудно прощать, еще и не научились прощать, им еще не нравится прощать, не полюбили. Друзья, всех-всех. Я люблю всех вас. Конечно, если бы Филиппийская церковь состояла бы только из братьев и сестер, которые действительно, ну, по всем предметам у них пятерки. Тогда, конечно, это слово «всех», оно действительно обнимает только всех тех, которых, ну, есть за что любить. Но мы ниже читаем Филиппийцам, в 3 главе, написано 18 текстом: «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Друзья, наверное, в истории церкви не было, так, может быть, я осмелюсь сказать, ни одной церкви, где не было бы такого брата, о котором можно было бы со слезами говорить. Или все-таки были такие идеальные церкви? Я думаю, что не было. И сейчас нет идеальных церквей, где бы не было сестрички или брата, о которой надо было бы со слезами говорить. Поступают как враги креста Христова. Не враги Христа, а враги креста. Ну, крест – это его задача – распять плоть, у которой есть свои желания. Писание говорит, и страсти, и похоти. Не хотят распинать. Хотят пожить как-то вот, и неплохо пожить, уступать своим желаниям. Это те, которые живут с точки зрения попить, покушать. Еще какие-то желания есть. Ниже говорится о них, их конец погибель, их Бог чрева, их слава, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Ну, живут для наслаждения, такое своеобразное идолослужение. А идолам служат чрева. Со слезами, о которых я часто и теперь даже, говорит, со слезами говорю. поступают как враги креста Христова. Друзья, слезы – это признак любви. Вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 главу, Иисус спрашивает, 34 текст, «Где вы положили его?» «Лазаря где положили?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Господь прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». Поняли ж как-то иудеи, да? Прослезился. Ну, не то, чтобы Господь плакал там или рыдал, просто прослезился. И они уже поняли. Смотри, как он любил его. Слезы – признак любви. Так себя я однажды проверил. Собрание было, ну, такое большое было собрание. Призыв был, ну, как и после всякого собрания, или, лучше сказать, во время собрания. Призывали. И вот один юноша вышел и просил прощения у Бога. Друзья, что в это время обычно делает церковь, когда кается кто-нибудь? Что обычно бывает в церкви? Радуется, плачет. Иногда задумываясь, а как это радуется, плачет? Плачет от радости, плачет от скорби. И вообще, что это за явление такое? Плачет. Друзья, ну так... Господь устроил, мы не понимаем, что это за устройство такое. Плачет. Вот с чем можно сравнить? Вот когда человек стыдится, у него краснеют видимые части или невидимые? А почему видимые? Почему так Господь сделал? Лицо краснеет, уши горят. Ну почему бы где-нибудь такое, то, что никогда не видно, почему? Друзья, вот интересно, да, так Господь устроил? А для чего? А когда лицо горит, это приятно? Или уши горят? Неприятно. Чтоб я и ты подумали, чтоб так не было, не делай плохо. Друзья, плачет человек. Так Господь сделал. Что там у нас внутри происходит в нашем духовном реакторе, мы не знаем. Но слезы появляются, скорби и радости. Совершенно полярные явления. А выражаются в одном, почему, и удержать трудно, и даже невозможно. Да вы знаете, церковь плакала, а я стою, хоть бы что. Друзья, я ужаснулся. Как это так? Церковь плачет, от радости плачет, а я стою. У меня сухие глаза. Друзья, проблема сухих глаз. Что это такое? Я понял, что мне надо еще достигать, и достигать. Помните, как филистимляне завалили колодцы, чтобы оттуда влагу не достать? Потом надо выкапывать эти колодцы, чтобы опять воду. Друзья, кто нам заваливает колодцы, чтобы слез не было? Какие-то филистимляне закапывают, какие-то вредители закапывают нам колодцы. Друзья, у меня вопрос, правда, трудный. Скажите, когда... молились больше со слезами 15 лет назад или сейчас? Однозначно, я тоже так думаю. А почему? Ну да, можно объяснить гонение там и все. А короче, нет? Любовь. Любовь плачет. А равнодушие? Я стою посреди церкви, друзья, ну хоть бы что. И страх взял. Вот это достиг. Сухие глаза. Друзья, а как вы думаете, дальше будет лучше в церкви или хуже? Хотим, чтобы было лучше. А по причине умножения беззакония во многих, не в некоторых, а во многих, как Павел говорит, многие, о которых я со слезами говорю, охладеет любовь. Друзья, почему-то при низкой температуре любви слезы не выделяются. Или они там как-то застывают, как лед, но наружу не идут. А вот интересно, давайте посмотрим, сколько было влаги у апостола Павла. Деяния апостолов, 20 глава, 31 текст. «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Друзья, как-то трудно себе представить. Ну, вот учитель в школе учит, например, объясняет там, не знаю, что там, логарифмы объясняет. Стоит около доски и плачет. Но я такого никогда не видел. А вот учитель христианский. Я учил каждого из вас 3 года день и ночь, больше 1000 дней, непрестанно и со слезами. Плачет об учениках. Каждого из вас учил и плакал. В другом месте написано, как отец детей своих. Мы вас просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога. Интересно, как по нарастающей идет, да? Мы вас просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Друзья, когда на первой ступеньке не получается просить, Господь говорит, подними ногу и взойди на следующую ступень. Убеждай, не получается. Еще раз на ступеньку выше. Умоляй. А это значит умоляться. Как-то на проповеди кто-то рассказывал, я подробностей не помню, но у отца был сын, который вел себя не очень хорошо. Он его начал просить, сынок, я тебя очень прошу, оставь это дело. Просил его, просил, не получается. Он начинает его убеждать, но я тебя убеждаю, не получается. Так он ему прямо в колени, я тебя умоляю, оставь это. И он оставил. Друзья, иногда причина не в том, кто плохо поступает, а причина в том, кто просит, кто убеждает и кто умоляет поступать достойно Бога. А если еще и со слезами, наверное, был очевидный и устойчивый успех, когда апостол вот так вот учился слезами. Друзья, он говорит так, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой, и плачет. Волки не заботятся об овцах, еще и со слезами. Так заботился апостол. Поступают, как враги креста Христова. Кто-то поступает, как враг креста Христова, а кто-то плачет. Как-то после одного собрания подошли молодые, муж с женой. Вот, мы пришли к вам попрощаться. Я говорю, а что так? Ну, мы уезжаем в Америку. В Америку. Ну что ж, Господь показывает материал, надо как-то, значит, отреагировать. Господь всегда что-то показывает и ждет нашу реакцию, как мы на это отреагируем, не просто сведения собираем, а как-то надо отреагировать. Я сразу к голове. Я говорю, ну а как насчет облака? Какое облако? Ну, в числах в 9 главе написано, когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, а ваше облако уже поднялось. Вы знаете, лицо – это зеркало души. Я внимательно посмотрел на его лицо и так увидел, что он на какое-то короткое мгновение дрогнул. Вы знаете, слово так достало, но только на короткое мгновение, как поплавок. Но я почувствовал, что там что-то изменилось. Вот в притчах 15-я притча, 13-й текст говорит, «Веселое сердце делает лицо веселым». Почему такая связь? Веселое сердце делает лицо веселым. Прям прямая связь. Как будто здесь что-то происходит, а здесь отражение, как на экране. Действительно так. И все люди знают, что лицо – это зеркало души. Если ты хочешь посмотреть, что находится в душе там брата или сестрички, очень хорошо посмотри на лицо. Там все будет написано. Очень подробно. Друзья, если на сердце как-то весело, оно так будет все здесь, высвечивается. А если какие-то, знаете, там мрачный вид, там какие-то темные мысли, настроения, пусть даже на короткий момент, сразу сюда бьет отражение, Опять Господь так чудно устроил, да? Вот сколько чудес, как дивно, друзья, человек устроен, да? И я смотрел внимательно на его зеркало, потемнело и сразу рассеялось. Я понял, что у этого человека вопрос не решен был с Богом, когда они собираются в Америку. Я ему это не высказал, потому что, уже, друзья, когда человек принял какое-то решение в сердце своем, его уже остановить трудно. Вот, значит, я говорю, как у вас насчет облака? Он говорит, какое облако? Я объяснил. А он мне говорит, а я думаю, что наше облако уже поднялось. Думаю, уверенности нет. Я думаю, что поднялось. Я говорю, а что так? Он говорит, а мы уже и документы оформили. Друзья, с какой стороны облако походит на документы? Или документы на облако? Что это за документы такие? Друзья, я таких документов не знаю, которые напоминают облако. И когда я смотрю на облако, мне не мерещатся документы. Я уже понял, что беседовать бесполезно. Они таки действительно уехали. Что это такое? Поступают как враги креста Христова. Не хотят распинать свои желания. Хотя уже понял, что попал в тупик. А все-таки желание-то выше. Как-то один брат-служитель говорит, у нас есть в собрании израильтянка, вот, она собирается в Израиль. Может быть, побеседуем? Я говорю, пойдемте. Пришли. Сразу неудобно так. И так немножко, как говорится, вокруг да около. А потом, так вы, сестра, что, в Израиль собираетесь? Да, а что? Я говорю, а как у вас насчет облака? Какое облако? Я говорю, числом, 9 глава, поясняю. По повелению Господне отправляли сыны Израиля в путь, по повелению Господне останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, они стояли. Она говорит, брат, я даже никогда не задумывалась. Я говорю, а если задуматься? Но задуматься уже было поздно, уже было принято решение. Когда в сердце принято решение, друзья, тогда очень трудно. Она таки действительно уехала в Израиль. Третий такой случай. Приходит курсант и говорит, вы знаете, что вы все время в молитвенном доме тут ночуете? Поедемте у меня переночуем. Я уже чувствую, что Господь о чем-то говорит. Уже надо обратить внимание. Он говорит через братьев, он говорит через сестер. Я говорю, конечно, давай поедем. Приехали к нему, только переступаю порог. Мне уже родители говорят, вы с ним побеседуйте. Он вот-вот в Америку. Так разговариваем, а потом я уже приступаю к беседе. Я говорю, есть слухи, что ты собираешься в Америку. Да. Я говорю, может быть, побеседуем на этот вопрос? Можно и побеседовать. Я говорю, а как у тебя насчет облака? Какое облако? Начинаю объяснять. Иногда облако немного времени было над скинью, и они по указанию Господню останавливались. И по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако. Тогда и они отправлялись. Так конкретно объясняю. Я говорю, так как у тебя? Молчит. Я говорю, давай мы с тобой договоримся так. Если ты понял, что ты ошибаешься, ты поднимешь две руки. Договорились? Ладно. Начинаю объяснять. Что такое облако? Облако – это Божье присутствие. Бог над нами, да? С какой уверенностью можно отдыхать или идти? Облако – это Божье путеводительство. Бог предусматривает путь, и никакой заботы нет о плане передвижения. Израильтяне об этом не думали. Куда они завтра пойдут? Куда они через год пойдут? Они отдали это Господу. Но зато если выйдешь из-под облака, манну не получишь. Но получишь солнечный удар. Выйти из-под облака, друзья, там солнце в зените. Объясняю ему, это Божья защита. Теперь себе представь. Вот облако стоит, израильтяне пошли. Что это такое? Самоубийство. Другой вариант. Облако пошло, израильская община стоит. Что это? Самоубийство. Почему? Потому что вокруг песок, змеи, скорпионы. И ни капли, и ни крошки помимо руки Божьей. Облако пошло в одну сторону, Израиль пошел в другую сторону. Что это? Самоубийство. Понимаешь?
Понимаю.
Друзья, а церковь в худшем положении в отношении водительства, чем Израиль? Или в лучшем, или одинаково? Вопрос понятен? Нам не повезло, но если я уже буду говорить просто таким языком, им лучше было. Они же видят облако, им даже и думать не надо. Они слышат серебряную трубу, а их было две. Там разработана, видимо, была так тщательно сигнальная система. Если, скажем, какой-то праздничный, такой радостный, мажорный какой-то такой, подвижный мотив, они собирались, наряжались на праздник. А если что-то такое тревожное, та-та-та-та-та-та, о, тут уже надо не одеваться, тут уже надо точить, вооружаться, готовиться. А если кто-то не расслышал и принял тревожный сигнал за праздничный, оделся хорошо, а тут и враг. Друзья, наверное, ж слышали трубу, видели облако. А когда видят облако и слышат трубу, можно заблудиться в пустыне? Нет. Так церковь в худшем положении, в таком же или в лучшем? А почему в лучшем? Во всяком случае, друзья, что тогда была пустыня, что сейчас пустыня, но сейчас пустыня страшнее. Друзья, и как Бог действовал тогда и сейчас? Через зрение и через слух израильтян, через облако, через столб огненной ночью. Друзья, как сейчас действует Господь? Он сейчас действует на сердце, на совесть, на ум, через Дух Святой, через Слово Божие. И указания Его настолько определенные, настолько подробные, что только слепой может не увидеть, и глухой может не услышать. А у меня вопрос, друзья. Вот те, которые по слепоте едут туда, по глухоте не слышат звук Божий, скажите, они потеряли зрение и слух здесь или там? Конечно же, здесь. Друзья, кто не видит своего пути, у того необрезанное ухо и закрытые глаза. Я не говорю об исключительных случаях. Конечно, кто-то может и действительно по облаку, но основная масса глухих и слепых. Ну, так я немножко в сторону отошел. Друзья, поступают как враги креста Христова. Дальше мы читаем такое слово. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Любовью Иисуса Христа. Не природной любовью. Есть природная любовь. Но мы все знаем, что такое природная любовь. Что такое любовь Иисуса Христа. Скажите, мама любит ребенка любовью Иисуса Христа? Природной. А молодой человек полюбил девицу любовью Иисуса Христа? Природной. Природной любовью. Амнон полюбил Фомарь какой любовью? Ну, вы знаете, он ее сильно полюбил. Она была красивая. Полюбил ее Амнон. Скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомари. Друзья, вот любовь до болезни. Любая похоть побеждается страхом Божьим. А если нет страха Божьего, чем закончилась такая любовь? Потом возненавидел ее Амнон, величайший